Откровение 9 глава. 8 глава там заканчивалась горе-горе живущим на земле. Книга Откровения открывает будущее. Для чего? Чтобы люди подготовились. Чтобы люди подготовились к этому будущему. Это вот такая простая мысль книги Откровения. Да, она нас пугает, но страх, он полезен, потому что ты как бы не нарвешься на камни подводные. Она, Слово Божие, как маяк. Да? И вот книга Откровения с 1 по 12 стих. Вот у нас там ангелы приготовились, вот у нас пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дал был ей ключ от кладезя бездны. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, как имеют земные скорпионы. И сказано было, чтобы не делало вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Волосы у нее, как волосы у женщины. Зубы у нее были, как у льва. На ней была броня, как бы броня железная. А шум от крыльев ее, как сук от колесниц, когда множество колесниц бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов. И в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, и вот идут за ним еще 2 горя. Значит, у нас здесь кратко, если звезда у нас упавшая, ангел бездны Авадон и его саранча, вот такие 3 вещи. Все это, конечно, очень зловеще, это горе для тех, кто живет на земле, как и было сказано. Ну, давайте по порядку. 5-й, значит, у нас ангел вострубил, и мы здесь видим, что звезда упала с неба. Вот. И, ну, это, скорее всего, или какой-то демон, или, может быть, сам сатана. Вот почему именно это демон или ангел падший? Потому что если бы он, сказано было бы, сошел, тогда можно было думать про какого-то доброго ангела. Но здесь его, скорее всего, имеется в виду или демон, или сатана. Вот. И хотя я, скорее всего, к этой версии придерживаюсь, хотя, ну, может быть, это просто событие, но дело в том, что здесь слишком много подробностей для события. Вот. И поэтому, наверное, первая версия будет подразумевать, что это, может быть, сам сатана или какой-то его там заместитель. Вот. Сатана, надо понимать, вот духовный мир, у нас немного о духовном мире говорится, невидимом мире, но что-то говорится, и надо об этом знать, это полезно, чтобы не было путаницы в голове. Сатана и многие его некоторые демоны, они свободны сейчас. Вот. Но не все. У нас есть часть демонов, которые в бездне находятся. Бездна – это такая духовная тюрьма именно для особо согрешивших, особенно провинившихся бесов или демонов. Да? То есть вот есть свободные, сатана, его как бы он как бы умен, просто так он не попадается, ну а есть, которые как бы особенно злобные, нагрешили, и вот они сейчас уже находятся ограничены в такой как бы тюрьме, они находятся в бездне. Вот. Об этом мы можем узнать в Лука 8:31, там говорится, когда Иисус там шел, вот там был бесноватый один, и там как бы в этом бесноватом много было бесов, и они уже не бесноватый человек, а как бы бесы к Иисусу говорят, и они просят Иисуса, чтобы он не повелел им идти куда? В бездну. Бездна лучше в свиней там, да, но только не в бездну, потому что они это, ну, в тюрьме ты всегда мучаешься, ну, это плохо, никто не хочет быть ограничен в свободе. А в Матфея 8:29, там та же самая случай, вот это вот там стадо свиней, вот эти бесноватые, да, там они говорят Иисусу, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. То есть они боятся, что вот, потому что они вот вошли в этого человека, это серьезное как бы духовное преступление, и они понимают, что их сейчас за это в бездну отправят, вот, и там, конечно, они будут мучиться преждевременно. Они будут мучиться, в конце концов, после Великого Суда, но некоторые могут схлопотать гораздо раньше, они этого боятся. И вот это как раз здесь, вот эта бездна, она, в ней находились вот эти вот некоторые злобные демоны. Вот, это не озеро огненное, вот эта бездна, это не озеро огненное. Кадес, это тоже не озеро огненное. Кадес или ад, это временное, временное пристанище душ человеческих, а бездна, это временное пристанище падших ангелов. Вот, чтобы мы не путались, да, а вот озеро огненное, это конечная судьба для всех демонов и для всех, кто не покаялся, не уверовал. Вот, вот, такая вот, такие вот тонкости нам открываются вот этой духовного мира. Так. Итак, значит, если у нас вот эта саранча, это падшие ангелы, причем особенно злобные, которые Бог наказал преждевременно, то теперь они отпущены. Вот это вот горе-то, вот это вот зловеще, вот это, они отпущены. Их туда не просто так, потому что они особенно злобные были. Их заключили на долгое время, а теперь они отпущены. Ну, понятно, почему за это говорится горе живущим на земле. Это очень плохая новость для жителей земли. Пока на 5 месяцев они отпущены, но все равно. Сатана и вот эти вот демоны, они позже будут опять в бездне на 1000 лет, мы дальше будем изучать. Но сейчас они отпущены на 5 месяцев. Да уж. И саранча, вот эта вот, да, она вредит только тем, у которых нет печати Бога. Такая деталь. Она не всем. И это тоже доказывает, что это ангел, потому что ангелы в духовных реалиях, они знают, есть у вас печать или нет. Они это знают. Например, там была такая ситуация с одним одержимым в книге «Деяний». Вот, и там... Там были такие сыновья пересвященника, Скевы, и они там впечатлились, что имя Иисуса такую силу имеет. Сами они не были христианами, но как бы дай попробуем. И им, помните, там бес сказал: «Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто?» И он так их там отделал, они там все полуголые убежали, опозорно. Их 7 человек было, да, против одного, да. Вот. То есть эти люди, они не жили... во Христе на самом деле, да, и демоны знали, что это так просто, ну они понимают, они знают, у кого есть печать, у кого есть Дух Святой, а у кого нету, да, и вот эта вот саранча, она знает, на ком есть печать Бога, на ком нету. Ну, давайте немножко поизучаем вот эту вот трудную ситуацию, выпущены они вообще, вот, почему Бог допустил это, да, конечно, вопрос, да, дал власть им вот этим, зачем, да, ну, вот давайте почитаем, это как бы отголоски, они в Ветхом Завете есть, этой истории, Иаиль, 1 глава, Иаиль, там у нас Даниил, Осия и Иаиль, по-моему, сразу идет, да, с 5 по 7 стих. Тут вся глава, она такая, пророчества очень много. Мы все не будем читать, но вот смотрите, 5-7 стих. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Да? То есть пробудитесь, плачьте, да? Ну, не веселитесь, плачьте. «Ибо пришел на землю мою народ сильный, бесчисленный, зубы у него зубы львиные, челюсть у него, как у львицы». Зубы львиные, вот как раз там мы читали в нашей главе. Откровение 9, да? «Опустошил он виноградную лозу мою, смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделал с белыми ветви». То есть у Бога есть смоковница, да? И он позволяет вот, эту, вот этому народу, но в данном случае это, возможно, были вавилоняне, которые действительно так поступили с возлюбленным народом Божьим за их грехи, ободрали их в этом смысле, да, и зубы львиные, здесь про Вавилон как бы так описывается аллегорически, это, эти злобные, это опасные, это сильные противники, вот, но мы видим, что Бог допустил, чтобы вот эти вот злые с такими зубами, образно говоря, они пришли и опустошили вот эту народ Божий, вот так вот Бог допускает так, да, и дальше мы тоже читаем Иаиля, 1 глава, с 14 по 15. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. О, какой день, ибо день Господень близок, как пустошение от всемогущего придет Он». То есть взывайте Господу. Вот это грядет, да, взывайте Господу. Вот основная мысль-то этих пророчеств или откровения, чтобы люди начали взывать Господу. И Иаиль 2 глава с 11 по 13 стих. «И Господь даст глас свой пред воинством своим». Интересная вещь. «Ибо весьма многочисленны полчища его и могущественны исполнительны слова его, ибо великий день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его». Если внимательно посмотреть, вот здесь вот говорится «полчища его, могущественны исполнительны слова его», то есть как бы полчища Господа. На самом деле это полчища, это не израильтяне, это как раз вот этот Вавилон. Вавилоняне, они в каком-то смысле стали как бы бичом Божьим, чтобы народ Божий опомнился и воззвал Господа. К сожалению, вот состояние народа Божьего было такое плохое, что Бог использует такие методы. Бог так действует. Бог так действует. И в книге Откровения, похоже, Бог так действует. И вторая глава с 11... ну вот еще 12-13 не дочитал. «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдания. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу, Богу вашему. И Он, ибо Он благ, и милосерд, и долготерпелив, и многомилостив, сожалеет о бедствии». Кто знает, не сжалится он, там дальше говорится. Вот почему даются вот эти страшные картины, эти львиные зубы и все. Для того, чтобы люди, народ Божий, он обратился к Богу, он покаялся, он убоялся. Он, вот эти события, они грядут в книге Откровения. Но книга Откровения хочет, чтобы мы были, чтобы мы покаялись, чтобы у нас была эта печать Бога живого. Вот это смысл книги Откровения. Допустим, мы не все тут детали понимаем, но основной смысл мы должны понимать. Идут страшные, драматичные, мучительные события. К этому надо подготовиться. Как к этому подготовиться? Надо обратиться к Богу, воззвать к Богу. Зачастую именно вот этот вот кризис помогает нам обратиться к Богу, к человеку обратиться к Богу. Бог хочет, чтобы люди покаялись, вот и все. Вот это основная причина, почему книга Откровения написана и в таких деталях, и такие драматичные события грядут на землю. Через это Бог хочет, через боль, через горе, да, через горе, через жестоких людей, через вот этих жестоких ангелов, да, Бог... Почему? Мы спросили, почему это делать? Бог хочет, чтобы человек покаялся, чтобы было великое благо, было спасение через это страдание. Подумайте, вот иногда Бог так работает. Это сложная картина Бога такого, да, но ее надо понять. Есть благость Божия, много об этом говорим. Есть строгость Божья, о ней тоже нужно говорить. Вот подумайте, вот эти демоны, которые там, да, там столетия сидели в этой бездне, скованные, они ненавидят вас, они вас презирают, они ненавидят Бога. Но к Богу они ничего не могут сделать. Но то, кого Бог любит, то есть вас, они, чтобы насолить Богу, они обрушивают свой гнев, свою ярость, свою бесовство, да, они вот бесятся в прямом смысле, да, на нас. И Бог это позволяет, и Бог это позволяет, и Бог это позволяет. Это страшная вещь, да, что им дана такая свобода вот этим. Это страшная вещь, но Бог это использует, чтобы люди воззвали, покаялись. Это понятная мысль? Бог все будет использовать, и даже сатану, и даже падших ангелов, лишь бы нас спасти. В этом есть более глубокий, благой план Божий. В этом милость, в этом Его любовь. Мы смоковница Божья, да? Но Бог позволяет иногда нам, врагам, нас разорять, чтобы потом мы на самом деле стали сильными, вечно живущими, исполненными плодом. Бог так будет действовать. С одной стороны, Петр говорит, это странное приключение. С другой стороны, говорит, не считайте это странным приключением. Бог делает по своей любви такие драматичные вещи в жизни людей. Печать Бога на челах. Как ее получить? Это важно понять, печать Бога на челах. Потому что им-то вреда нету. Нету им вреда. Печать Бога – это не какая-то ерунда. Это очень важно. Печать Бога, да зачем мне нужна? Ну, по-моему, очень нужна. И, конечно, что это значит? Это вот там в Еле мы читали и про Откровение говорим. Это покаяние должно быть, прежде всего. Ну и вера. Не просто вера, сердечная вера. Не номинальная вера, а именно вера, где наша жизнь соответствует вот нашей вере. 2 Тимофея 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Вот она, печать, да? «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот ты симпатизируешь христианству, там, Христос воскрес, там, да, хорошо, но ты и живи соответственно. Отступи от неправды, не будь просто как бы формальным христианином, интеллектуальным христианином. Ты приведи свою жизнь в соответствие, а то ты будешь как вот эти, эти сыновья первосвященника Скевы, ну, и здесь эти люди не имели печати, они знали про Бога, они там праздновали, может, когда-то Пасху, да, но у них не было печати, потому что они не отступили от неправды, и, ну, вера, она как бы формальной только была. Понимаете, и вот эта вот вера, да, но соответствующая жизнь по этой вере очень важна, отступить от всякой неправды. Это призыв христианина, и когда вот это есть печать, и это сила. И вот эти вот люди, с которыми с печатью, они устояли в этот тяжелый день, они устояли, это их не коснулось. Ну, потому что у тех, у кого эта печать, им не нужно это вразумление, они все поняли, они через какие-то более легкие способы пришли к вере, вот. Поэтому их не нужно так воспитывать. А эти люди, они погибают. Да, им сейчас будет больно, но они вообще погибают. Они, их судьба очень страшная, и Бог все использует, чтобы спасти. Все использует, чтобы спасти. Богу не нравятся эти злые демоны. Ему не нравится допускать такое зло. Нет, ни в коем случае. Но он видит дальше. Он видит благо в этом. И в чем вот здесь вот горе здесь описывается, да? Нужно немножко погрузиться в это горе тоже. В том, что вот в книге Откровения, то, что страдание настолько сильно от этих вот, от этой саранчи, как скорпион, да, укусы, что люди, они ищут смерти. А смерть отменена на 5 месяцев, получается. Посмотрите еще раз глазами. Мне соскочил, да? Да, 6. Ищут смерти, не могут найти, пожелают умереть, но смерть убежит от них. То есть человек, ему так больно от этого, ну, мы сами, мы знаем, что человек, когда там, ну, некоторые онкологические больные, некоторые больные люди, им так больно, что они иногда, ну, поканчивают жизнь самоубийством. Ну, есть такое, мы знаем. Ну, потому что боль такая, да. Или какая-то душевная боль у человека. Иногда человек такой, и как бы он, ну, как бы хочет избавиться от этой боли, к сожалению. Вот. Так делать, конечно, не надо никому, тем более верующим. Но вот это просто говорит о том, насколько велико вот это страдание. То есть человек сбросился с многоэтажки и все равно не может умереть. И боль продолжается. И боль продолжается. На пять месяцев. Смерть убежит от них. Это будет великая скорбь, это называется. Такого никогда не было. Такого, чтобы смерть могла так... Она всегда с нами. А тут она убежит. Но никто не радуется, что смерти 5 месяцев нету. Что никто 5 месяцев не умирает. Никто не радуется. Да? Люди ищут этой смерти. Вот настолько... Такую боль вот эти вот укусы причинили вот эти демоны, что все, уже жить не хочется. Жить не хочется. Не хочется людям. А смерть убежала. И это на самом деле Оно странное как-то звучит, может быть, даже сейчас у вас как-то странное звучит, но на самом деле это соответствует учению Библии, учению Откровения. Потому что в Откровении, потом еще больше мы будем говорить и в других местах, что грядет вечное наказание в озере огненном. Да? И там мучения будет, а смерти не будет. И поэтому Бог, позволяя людям 5 месяцев помучиться, он все, чтобы они покаялись, чтобы в вечное мучение не попали, где там смерть уже будет отменена. Понимаете? Смерть будет, первая смерть будет отменена. И вот здесь вот эта первая смерть, она на 5 месяцев отменена. Это как бы превью то, что гораздо худшее может произойти. И Бог это допускает, чтобы люди от худшего были спасены, от вечного озера огненного. Это благость Божия, то, что Бог допустил вот здесь вот такое страдание на 5 месяцев, и нету избавления никакого. Библия нам говорит, бойтесь того, кто может душу и тело погубить в гиене. 5 месяцев не надо бояться. Вот этих демонов не надо бояться. Бога надо бояться, который и душу, и тело погубит в гиене навечно. Вот чего надо бояться. Да? Иисус там в другом месте говорил, не бойся там руку потерять. Лучше без руки, но быть не быть ввержены в огонь вечно. Вот это самое главное. Это предупреждение такое, оно трудное. Бог не очень здесь гуманный, как скажет современный человек, но это надо читать, это надо знать, это должно нас испугать, это должно нам помочь ни людей, ни даже демонов этих злобных бояться. Бога надо бояться. И Бог по своей милости предупреждает и показывает, чтобы мы спаслись от худшего. Это понятно? В этом тоже есть благость Божия, в этой боли, в этом горе. Да? Мы иногда читаем книгу Откровения и думаем, вот все, Богу все надоели, и вот он сейчас, бах, бах, получи, получи, ах ты, вот тебе, да. Это не совсем так. Бог это допускает, потому что любит вот этих вот людей, которые еще печати не получили. Они еще могут получить эту печать и спастись для вечности. Бог любит этих людей, и эта боль, это любовь Божия, да-да. Это благость Божия. Он работает с этими людьми, он хочет, чтобы они покаялись. Очень полезное предупреждение, очень полезная книга Откровения. Это все реально, это не сказки, это все так оно и будет. Тут такую хочу вещь, как бы отступление сделать. Первое. Некоторые могут сказать, что вот этот стих 6, он как бы не в прямом смысле, да. И, там кто-то будет на Иова ссылаться, Иов. Но, понимаете, Иов, да, он желал смерти, там в 3 главе он говорит, но не искал смерть, понимаете? Он доверился, он желал, да, ему очень, у него боль у него была тяжелая, да, ему казалось, что смерть – это избавление. Он хотел бы, чтобы все это прекратилось, да, но он не искал смерти, он не покончил самоубийством, понимаете? Это было его волевое решение довериться Богу до конца. А здесь люди ищут смерти, но не могут ее найти, понимаете? Поэтому, да, что-то похоже на Иова, но здесь гораздо хуже. Там только прообраз был того, что здесь. Здесь в реальности смерть на 5 месяцев, она отменена. Как такое может быть? Ну а как человек будет брошен в озеро огненное? Казалось бы, в озере-то в огне ты сгоришь сразу, а ты не сгораешь. Ну вот так вот. Вот еще такую вещь, послушайте, я вам скажу, важно, это поможет вам. Вы знаете, очень важно... Чтобы понять Новый Завет, нужно знать Ветхий Завет. Аминь. Мы, пасторы, учителя, они пытаются людям, вот, обычно потому что новый, я хочу про Иисуса изучать, а Ветхий Завет как бы там, как будто не про Иисуса, да. И пасторы, они пытаются учить Ветхий Завет, научить людей ценности, драгоценности, полезности, важности и назидательности Ветхого Завета, чтобы и Новый Завет, он потом лучше открывается, да, для нас. И поэтому надо Ветхий Завет изучать, не только Новый Завет, потому что иногда в церквях только Новый Завет изучают, Ветхий Завет жестокий, трудный, там, то все, вот, боятся вот такие мысли. Ну хорошо, допустим, мы добились, все, люди полюбили, увидели благость Богу, ценность Божию, единство Ветхого и Нового Завета, это хорошо. И действительно, Ветхий Завет, он многие вещи нам помогает. Вот даже вот эта саранча, она на самом деле начинается там в Ветхом Завете. Это нам помогает. Книга Даниила, если ты изучил, тебе лучше будет понятна книга Откровения. То есть это очень важно понять, что Ветхий Завет очень много помогает нам интерпретировать Новый Завет. Хорошо, мы достигли этого уровня, хорошо. Но вот тут есть еще одна тонкость, в которой можно как бы перегнуть палку. А заключается она в том, что... Сейчас я скажу, вот я записал. Неправильно. Неполное откровение Ветхого Завета использовать, чтобы отменить более полное откровение Нового Завета. Я еще раз повторю. Это неправильно. Неполное откровение Ветхого Завета использовать, чтобы отменить более полное откровение Нового Завета. Это такая важная тонкость. И, ну, например, спасение, благодать, она нас больше открыта нам в Новом Завете, правильно? Да? А в Ветхом Завете у нас есть благодать, но она, ее мало. Поэтому мы в спасении, конечно, больше всего находим не в Ветхом Завете, а в Новом. У нас новое откровение о спасении, как человек будет спасен, именно Новый Завет нас учит. Хотя Ветхий Завет – это тень, но тело – Новый Завет, и поэтому мы Новый Завет ставим над Ветхим Заветом. Это нормально, да? Иисус учит, прежде всего, а не Моисей, да? Благодать, а не закон нас учит, прежде всего. Это понятно, вот это более позднее откровение. Евангелие, радостная весть, да, вот это Новый Завет. И то же самое с некоторыми учениями в Новом Завете, включая не только спасение, но и ответственности, да, озеро огненное, оно тоже учит больше, понимаете? Если больше о спасении, но и больше об ответственности говорится, да. И поэтому то, что книга Откровения или другие места в Новом Завете говорят о некоторых вещах, даже об озере огненном, о вечном мучении, это более полное откровение, и поэтому нельзя перечеркивать это какими-то местами из Ветхого Завета, типа там, вот там они вышли, и на самом деле вот они горели, потом сгорели, да, там в книге Исаия. Да, так оно есть. Да? Но в Откровении, в Исаии, эта гиена, она не полное откровение, а про гиену, учение про гиену в Новом Завете, оно более полное. Поэтому вот это надо иметь, и изучая Ветхий Завет, надо не перегнуть палку, не забыть, что все-таки Новый Завет, он более полное откровение о спасении или о наказании. И то, и другое более полное дается. Это понятно? Имейте в виду это, вот интерпретируя какие-то сложные, может быть, места в Библии. И вторая вещь еще в книге Откровения, вот я проповедник, тут говорится не отнимать и ничего не добавлять. Понимаете, в книге Откровения про, и даже вот эта вот глава, то, что смерти нет, на 5 месяцев люди страдают, умереть не могут, да, а потом озеро огненное, это более полное откровение, и я как проповедник, я не могу сглаживать это, понимаете, хотя есть люди, которые будут сглаживать, не, слишком Бог слишком жестокий, нет, так не может быть. Ну, вот предупреждает Библия, не отнимать, не добавлять. Поэтому книга Откровения, ну, со всей Библии так не надо сделать, но про книгу Откровения, где очень много, ну, это последняя книга, и вот все, что нужно знать, в полноте нам раскрывается, и надо быть, ну, надо прислушаться к этому предупреждению, а то, ну, есть последствия, в общем, поэтому надо, как бы, посмотреть, что текст говорит, а не то, что вот, может, там современные какие-то течения говорят. Что текст? Надо держаться текста Откровения, надо держаться. Я как учитель отношусь и вам советую, если нет каких-то серьезных причин, относиться к тексту буквально. Если сказано 6 дней, ну, значит, 6 дней. Если сказано, что потоп был всемирный, ну, значит, всемирный. Если сказано, что вот 5 месяцев не было смерти, ну, значит, не было. Если есть какие-то библейские другие аргументы, конечно, нужно прислушаться. Но если их нет, то это нормально принимать текст буквально. Это просто логично. Принимать то, как есть. Если только, конечно, других мест у нас нет, которые это опровергают. Вот так вот относиться к тексту. Проще. Ну, проще относиться, понимаете? Да нет, это не то, да то... Да как, ну а что здесь говорится? Ну убежала смерть, ну убежала смерть, нету, они ищут, ее нету, ну как это понимать? Ну прежде всего это так и надо понимать, что смерть на 5 месяцев отменена, ее нету, все. Ты страдаешь, а умереть не можешь. Ой, да не верится. Ну а какие аргументы против? Это же в будущем будет. Это чудо в каком-то... Это чудо Божье, это Бог так сделает. Потому что Бог властен над смертью. И он отменит смерть для чего? Чтобы люди вразумились через эту боль, чтобы вечные, ну, 5 месяцев – это пустяки по сравнению с вечными. Так Бог предупреждает, так Бог предупреждает, понимаете? И люди хотят отменить вечное страдание, да, отменяют это тоже в 5 месяцев, да не может такого быть. Ну, я бы не стал так с текстом относиться, поэтому вот есть очень много благости Божьей. Но и не надо вычеркивать то, что там слишком строго нам кажется. Надо Бога знать такой, какой Он есть, не пытаться Бога под себя подстроить. А мы сейчас живем, согласитесь, в очень гуманистический такой век, согласны? В 18-19 веке такого еще не было. Виновен, голову отрубили тебе, и все, и никто особенно там это самое. Сейчас другое время, конечно, есть, были большие минусы и жестокости, и всего, и в прошлых веках, да, но вот много пороков, там, рабства, там, к женщинам отношения, ну, в хорошем плане изменилось, это здорово, да, слава Богу, но некоторые вещи и добавились опасные и вредные, вот, и поэтому нам нужно смотреть, где дух времени, а где само слово. Вот, на 5 месяцев. Ну, вот так вот, вот так вот. Вот, значит, и возвращаясь к тексту, к этому отрывку, некоторые детали не обязательно в книге Откровения объяснять. Не обязательно чувствовать давление, что я должен все объяснить. Не обязательно. Во-первых, это будет в будущем. Потом поймем. Самый главный смысл, что вот это горе грядет, это ужасно, и если у тебя нет печати, то вот, вот это мы можем понять. А что там, как это, зубы, волос, как у женщины, все там, ну, не обязательно все это понимать, в будущем мы это поймем. Не обязательно это искать истолкование в прошлом, потому что мы верим, что это в будущем. Вот. Но саранча, укус скорпиона, это все понятно. Это саранча, это всегда плохо. Укус скорпиона, это всегда плохо. Можно понять, что это очень тяжелое, и Бог предупреждает. Броня, тут крылья у нас, да. Вот. Может быть, демоны задействуют какие-то человеческие технологии. Возможно, да, возможно. Вот, там. Может, связано с каким-то вирусом будет там, может быть, но не обязательно пытаться вот все четко это объяснить, все нормально. Предупреждение, оно ясно. Дальше, с 13 по 19 стих. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было 2 мириады, мириад, или у вас там две тьмы тем, да? И я слышал число его. Я слышал число его. Так видел я видение коней, на них всадников, которые имели на себе броню огненную, гиацинтовую и серную, голову у коней, как головы у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась в пастях, в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили». Тоже не обязательно объяснять все детали. Вот. В будущем мы это поймем. Но чем отличается от пятого ангела, вот эта шестая труба, все-таки вот этот конфликт, он более человеческий. Там напрямую вот эти демоны задействованы. Да? Здесь природа больше человеческая. Вот эти вот войны, это да, это вот это легко у человечества все получается. Вот. Значит, у нас здесь что получается? Четыре ангела, скорее всего, тоже какие-то древние демоны. Они были ограничены, как-то там связаны, не получалось им то, что им хотелось сделать. Да? У них был какой-то злобный план издавна, да? Но вот они освобождены. Это тоже горе для живущих на земле. Освобождены. Ой-ой-ой. При Евфрате они находились. Евфрат, знаете, где находится, да? Ну, где Ирак, да? Это водная преграда, такая приличная. войско конное он видит. Вот, число, и он слышит это число. Два мириада мириад, или две тьмы и тем, да, у вас написано. Ну, короче, это 200 миллионов, такое вот войско. Ну, все комментаторы об этом говорят. Это очень много, конечно, для армии, это очень много. Ну, по тем временам, по первому веку это вообще было. Сейчас, кстати, это не так, потому что у нас в Китае 1 411 000. А Индия перегнала, кстати, Китай. Там сейчас 1 438 000. Вот. Во Вьетнаме у нас 100 миллионов, Филиппины 114, Индонезия 281 миллион. Вот как раз большинство населения, оно там живет на востоке, за Евфратом. Китай в свое время хвастался, что они могут представить армию в 200 миллионов. Вот. Ну, тем более население растет и будет расти, если Господь замедлится. Так что, в принципе, 200 миллионов, возможно, это уже и не будет таким удивительным. Поэтому это можно воспринимать тоже в прямом смысле. Получается, что война здесь, она будет с востока и будет двигаться на Ближний Восток. В Откровении 16:12 мы тоже читаем большую деталь про это. И там сказано, что шестой ангел вылил чашу свою великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Вот это 200 миллионов, это, скорее всего, Евфрат им мешал, да, и вот им теперь надо пересечь, и вот у них все это теперь получится. То есть это мировая война. Она, войн, точнее, война-то одна здесь у нас в книге Откровения, это понятно, но битв их несколько. Армагеддон у нас есть, это тоже немножко другой там. Гог и Магог, это, возможно, тоже другая битва. А здесь у нас до этого были, где 1/4 была умерщвлена, помните, в четвертой печати, да? Сколько там осталось, а теперь еще больше умерщвлено. 1/3 погибла из-за этой войны. Вот смотрите, допустим, если взять население 8 миллиардов, да, то там в Откровении 4 печать у нас получается 1/4, то есть погибло и осталось 6 миллиардов. Теперь из этих 6 миллиардов у нас 1/3 погибла, да, здесь сказано. 1/3 часть, да, это получается, что осталось 4 миллиарда. Я вот примерно вам говорю, что это, ну, 2 миллиарда, ну, это огромные потери, это вообще, такого никогда не было, чтобы столько людей погибало за такое короткое время, даже вот все мировые войны с этим, ну, никак не... Миллиарды погибают от этих войн, ну, это, конечно, горе всем живущим на земле, это горе, но... Ну, может быть, через это горе люди покаятся. Ну, может быть, хоть через это они спасутся от худшего. Вот такая мысль, опять же. И там Иисус говорил, в принципе, это великая скорбь. Это великая скорбь. Такого никогда не было и не будет. Вот это только такой короткий период. И Иисус сказал, если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Можно переживать, почему же Бог допустил 1/3 погибло, ну как же так? А можно благодарить Богу, что вообще он сдержал зло, иначе все друг друга перебили, и вообще никто бы не выжил. Это милость Божия, что только 1/3, вот так вот можно на это посмотреть. Именно так, да, это очень много, и в то же время Бог все контролирует, и у него благой план, трудный, драматичный план, но чтобы спасти от худшего. 18 стих у нас тут: огонь, дым и сера, потом силы коней в пасти и в хвостах, хвосты змеиные, головы. Позже поймем, как это, да? Может быть, какие-то современные какие-то технологии, может быть, вот. Но это плохие новости, вот это важно понять, и надо быть к этому готовым. На них всадники, обратите внимание, по сравнению с той саранчой, у нас здесь конное войско, и на них всадники, да, то есть, скорее всего, подразумеваются люди вот в этой броне, всадники, да, не просто кони, но всадники. Кто-то может сказать, А как вот у нас же сейчас танки, там самолеты, а что тут конное войско, это, да и вообще, и что это такое, как бы, да не, книга Откровений, наверное, ты все уже кавалерия, она уже никакой роли не играет. Кто-то может так сказать, да что такое, да, все это устарело, как бы, да. Но, а я так вот скажу, может быть, это может быть какой-то действительно прообраз, не обязательно, может быть, какие-то технологии, но, а может быть, и в прямом смысле. Ну как так? Ну а почему? А почему мы думаем, что мир перед вторым пришествием будет такой, как сейчас? Почему мы так думаем? Почему? Разве нету ядерного оружия, которое может все уничтожить и вернуть обратно нас, когда кони будут опять важны, понимаете, и отбросить? Почему мы думаем, что Россия будет вот как она сейчас, или Америка будет как сейчас, баланс сил? Мы же этого не знаем. Мы, почему мы думаем, что все технологии сохранят? Откуда мы этого знаем? Мы это не знаем на самом деле. Мы этого не знаем. Поэтому все может быть, все может быть. Вот. Но я не утверждаю на этом, но просто потому что сейчас мы какие-то вещи не можем в книге Откровения понять, это не должно быть сложно, все нормально. Все так оно и будет. Небеса свернутся, а Слово Божие оно исполнится. Точно все будет. И очень много было ситуаций, когда казалось, ну как же так, Мессии не будет его, ну Мессия вечно живет, ну как же так, ну не может быть. А вот все это оно исполнилось. Мессию действительно убили, Мессия был три дня в могиле, и вот он воскрес. Все сошлось. А тогда казалось, ну как, нет, не может быть, Христос вечно пребывает, ну как же так, да, понимаете? Или там вот люди были, которые считали, да не может быть воскресения физического, воскресения тела, не может быть. Потому что если у него было 7 жен, как же он тогда? Ну все, тупик. Не так я сказал. 7 мужей, да? 7 жен, это нормально. Люди могут представить. А 7 мужей, ну это все, как бы, да. Вот, и все, ну все, не может быть воскресения из мертвых, да. Иисус сказал, вы силы Божьей не знаете. Бог все может устроить, все будет идеально, все будет прекрасно. А второе, и Писание вы не знаете. И он там показал места, где в Ветхом Завете, что воскресение тела будет, понимаете? То есть все это, книга Откровения, да что здесь написано? Все здесь написано, все оно так и есть. Это проблема с нами. Мы силу Божию не знаем, и зачастую и Библию-то не знаем. И поэтому у нас вот эти вот разные всякие идеи, еще гуманизм на нас давит. Все, мы хотим быть всем дружелюбным, всем понравиться, мы хотим, как бы, чтобы никто из церкви не ушел, никто не обиделся, никого не испугать. Там, мы и так вот еле-еле его упрашиваем, ну приди, поверь в Иисуса, отдай ему свою жизнь, а тут мы ему еще это скажем. Понимаете, вот мы испытываем это, проповедники испытывают, мы все это испытываем, и это может влиять на нашу теологию и то, как мы понимаем абсолют, понимаете, а Слово Божие – это абсолют, и по нему надо, конечно, равняться. И в последние времена будет тяжело. Тяжелые времена для церкви будет тяжело. Для церкви будет тяжело. Мы знаем, как в западной церкви, какие вещи сейчас происходят. Казалось бы, 20 лет назад ну, такое не могло быть. А вот такие вот духовные отступления, оно происходит. Да и у нас тоже в России проблемы есть. И возвращаясь к основной мысли, быть готовым, покаяться, покаяться. И вот дальше мы читаем с 20 по 21 последний отрывок. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих». Не раскаялись. Вот это парадокс. Вот это парадокс. А чего? А чего вы думаете-то? Не раскаялись. У нас немножко другая была картина, когда 7 печати открывалось, там люди подзадумались, они поняли, что это гнев Бога, это гнев Анса, кто устоит, они как-то еще спрашивали, они как-то ищут Бога, они как бы, а здесь уже все, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействе своих, ни в блуде своем, ни в родстве своем. Поразительно, не раскаялись. Поразительно, поразительно. В поклонении идолам. Ну, сейчас идолы, они, может быть, немножко другие, но они есть, они такие же реальные. И люди держатся за них упорно. Деньги, конечно, на первом месте, наверное. Спорт, может быть, искусство. Человеческая популярность, человеческая слава, это тоже может быть идолами. Для человека это реальность, вот эти вещи, да? И, а Бог, ему говоришь про Бога, книга Откровения, ему кажется, это что-то оторванное от реальности, да? А вот, вот у меня отпуск, вот у меня там любимое занятие, вот у меня там есть средства, я планирую так их потратить, вот там как бы... Или что Бог мне поможет вот это приумножить, как бы, да, и вот это реальность, да, для людей. А вот книга Откровения, Бог, святость, зачастую кажется, что это такое оторвь. Ну, ну ладно, послушаем, придем в воскресенье, послушаем. Но сердце, оно все равно вот к этому золоту, к серебру, к этому блуду, оно тянется. Вот так в сердце все равно как бы этот идол живет, и человек не кается. Он даже вроде бы, может быть, сочувствовать, что-то какие-то там цитировать, что-то как-то доказывать, какие-то доктрины, но в сердце медь, серебро, золото, дерево и так далее, и так далее. Такое может быть. И вот здесь люди не каются. Люди как бы живут в иллюзии, но они думают, что это реальность. А ты им проповедуешь про Бога, про спасение, про гнев Божий, им кажется, это иллюзия. Это оторвано от реальности. Ну, что это такое? Ну, это вот хорошо вот по воскресеньям. А как это относится к моей реальной жизни, да? И человек, вот он путает, где реальность, где иллюзия. Книга Откровения, Библия дает нам реальность. Аминь? Нигде вы это не найдете. Книга Откровения и вся Библия дает нам эту реальность. И надо соотносить себя с реальностью, а не с иллюзией. В иллюзии можно сладко жить. Иллюзия, она золотая, она серебряная. Но это иллюзия все-таки, да? Это иллюзия. Зрелый человек, он должен быть в реальности. А реальность такова, что это Бог, что есть грех, что есть смерть, что есть сатана, что есть спасение, что есть вечная жизнь и что есть вечное наказание. Здесь некоторые вещи я скажу. Убийство, не раскаялись, да? Ну, аборт – это убийство, но некоторые женщины, они не согласны с этим, они продолжают в этом. Сделал аборт, забеременеть не может. Ну, казалось бы, ну, смотри, видишь, как это тебе повредило? Ну, что, как бы, что? Ну, же говорили тебе там кто-то, говорил, что это неправильно. Ну, покайся, да, обратись к Богу, да? Нет. Блуд, да, не покаялись в блуде, да. У нас в стране сколько вот блуда. Люди считают, что не надо там вступать в брак, просто поживем. Это блуд. Да нет, просто это чувствуется хорошо. Ну как, Костя, ты так говоришь, блуд? Мы, у нас любовь, нас чувствуем, вон, как бы, все... Это грех, это блуд. Да нет. И люди остаются в этой иллюзии. Остаются и не хотят каяться. Это действительно. Вот здесь мы вроде бы удивляемся. Что же они не покаялись? А так происходит. Иногда, к сожалению, бывают даже какие-то трагедии. Я помню, у меня один хороший знакомый ушел из церкви. Прям вот все. Бога нет. Христа нет, как-то вот так вот вообще отрекся, и у него сразу, он машину поставил, красили трансформаторную будку, и там полмашины его там забрызгали, вот. А потом был ураган, и дерево упало ему на машину. И я как бы думаю, ну подумай, что Бог-то хочет сказать? Нет, нет, все, я не сдамся, как бы я буду на своем стоять, да. Бывает, к сожалению, такое происходит, Бог дает возможности. И эти трудности – это хорошая возможность задуматься. Но, к сожалению, не все люди принимают это к сердцу. Важно покаяние. Очень важно покаяние. Что такое покаяние? Это возврат как раз к реальности. От иллюзии к реальности. Покаяние – это принятие Божьей точки зрения на жизнь. Да, не просто там исповедовался, а именно ты внутренне, все. Ты так думал, а теперь вот как Бог думает, и я понял, что мое старое – это плохое, вот как я хочу думать, как Бог. Вот. Но некоторые люди, они не хотят принять Божью точку зрения на жизнь. И Бог дает свободу, вот такая вот вещь тоже. Он позволяет людям или это выбирать, или другое. Он дает свободу. И в этом его благородство, на самом деле. Это то, что он дает такую свободу, даже так, что люди некоторые в лицо его проклинают. Все равно Бог дает свободу. В этом его величие тоже. Он ценит и уважает свободу, которую он дал. Он сам свободен. И он дает человеку, каждому, свободу. И получается, у человека есть свобода или быть подобным Богу, или быть подобным бесу, как здесь мы читаем. Такая есть свобода. И вот иногда люди выбирают. Мы вот здесь сидящие, мы выбрали быть подобным Богу. Ну, по-моему, это очевидно, это прекрасно, здорово. Бог-создатель. Но некоторые люди выбирают уподобляться бесам, поклоняются этим бесам. Но бесы-то, они не выглядят с хвостами, там, как скорпион. Они не выглядят это в жизни. Они выглядят в жизни золото, серебро, медь. Выглядит все красиво, да? Но суть, она такова. Это бесы. Это саранча и все такое, как бы. Библия об этом открывает нам. Почитай, вот чему ты поклоняешь, и вот чем ты станешь. Где будут бесы, и ты тогда будешь с этим бесом в конце концов. А где будет Бог и его народ, и ты будешь тогда с Богом, с его народом. Вот выбирай. Такая выбора. Такой выбор, к сожалению, не покаялись они. Вот такая вот печальная вещь. Ну что же, не покаялись, значит, да? 9 глава мы читаем. Но получается, что картина уже вырисовывается ясно. Раз больше никто не хочет каяться, раз такое ожесточение как бы, и все же ничего не помогает, ну тогда, может быть, и пора заканчивать с веком милостью для Бога. Может быть, пора уже, раз, ну все, никто не хочет каяться, ну все, как бы, ничего не меняется. Ну так пора тогда пшеницу от плевела отделить. Ну все тогда. Да, это ужасно, это плохо, но в этом есть хорошая вещь. Хватит терпеть эти сорняки на поле. На поле сорняки, они не нужны. Их надо вырвать и сжечь. А пшеница нужна. Не пора ли? Не пора ли? Понимаете? Вот, но я думаю, что Бог здесь вот в откровении. Ну, логически мы вот так заключаем. Все, никто не кается. Ну все, Бог, приди. Все, тут уже никого не спасти. Все, ожесточение полное как будто. Ну, я думаю, и мы увидим дальше, что Бог еще долго терпит. Бог еще будет использовать даже более тяжелые методы. Может, все-таки кто-то покается. Может быть, хоть один покается, и то в этом смысл будет. И я думаю, все-таки люди еще покаются, но большинство, по крайней мере, вот читаете, это уже все. То есть уже все подходит к концу. Уже все, почти полное число у нас становится, как и предсказано. Вы пшеница или сорняк? Пшеница. Вы с Богом или с бесами? Если нет, то еще есть время покаяться и принять милость Божию. Это, конечно, больно признать, что я бесам поклоняюсь, что я тут... Да не, это как бы... ну. Но лучше признать и соотнестись с реальностью. Это лучше. Книга Откровения к этому призывает. Это Бог пугает нас, и он призывает нас к этому решению. И слава Богу, что Бог, еще есть время благодати. Бог ждет покаяния. Да, через трудности он иногда это делает, через скорбь делает, но он помогает нам осознать настоящую реальность. Он хочет нам помочь через боль. И слава Богу ему за это. Аминь. Это трудная книга Откровения, но иногда нужны радикальные меры, чтобы спасти больного. Радикальные операции, да?